Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода».
В Москве 8 часов утра. Доброе утро.
Доброе утро.
Сегодня 6 марта, понедельник. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы» в студии «Радио Свобода». Надежда Перцева.
И Дмитрий Морозов, а наша коллега Анна Аракелова готова представить очередной выпуск новостей.
«Радио Свобода». Новости.
Сначала коротко об основных событиях. В Вене сегодня пройдет заседание МАГАТЭ, посвященное иранской ядерной программе. В Новосибирске при пожаре на кладбище погибли 3 человека. В Лос-Анджелесе завершается церемония вручения премии «Оскар». Международное агентство по атомной энергии на сегодняшнем заседании в Вене вновь рассмотрит вопрос об иранской ядерной программе. Главная тема обсуждения – передача ядерного досье Ирана в Совет Безопасности ООН для возможного введения санкций. Али Лариджани, главный представитель Ирана на переговорах по ядерной проблеме, заявил в воскресенье, что его страна не намерена прекращать работы по обогащению урана даже в случае передачи дела в Совет Безопасности. Накануне заседания МАГАТЭ представитель Министерства иностранных дел Ирана Хамид Риза Асифи призвал агентство действовать профессионально, не вмешивая политику.
Мы думаем, это будет важный день для МАГАТЭ. Это серьезная проверка того, как агентство защищает своих членов, свою репутацию и законность.
Сказал иранский представитель. Представитель США при ООН Джон Болтон заявил, что пока рано говорить о введении санкций против Ирана, но проблема его ядерной программы должна быть решена безотлагательно. Китай и Франция вновь призвали Иран занять конструктивную позицию. Президент России Владимир Путин и исполняющий обязанности премьер-министра Израиля Эхуд Ольмерт обсудили ситуацию на Ближнем Востоке и прошедшие в Москве переговоры с делегацией палестинской группировки «Хамас». В телефонном разговоре в воскресенье Путин и Ольмерт подтвердили приверженность двух стран к дальнейшему развитию дружественных отношений. Ольмерт, однако, подверг критике московскую встречу с Хамасом. По его мнению, это только укрепит Хамас в его нежелании признать Израиль и отказаться от насилия. Руководство Хамаса и часть израильских политиков считают, что дорожная карта, мирный план, одобренный США, ЕС, ООН и Россией, неприменим в ситуации, создавшейся после прихода Хамаса к власти в палестинской автономии. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Равшан Гусейнов.
Ави Дихтер, бывший глава службы общей безопасности Израиля и кандидат в депутаты от партии Ариэля Шарона Кадима, считает, что международный план «Дорожная карта» более неприменим для разрешения конфликта. В связи с этим Дихтер отметил невозможность дальнейших переговоров в отсутствии партнера с палестинской стороны после прихода к власти в палестинской автономии экстремистской организации «Хамас». По словам Дихтера, Израилю придется предпринять односторонние шаги, которые позволят добиться определенного преимущества. Руководитель политбюро Хамаса Халид Машаль ранее сообщил арабскому телеканалу «Аль-Джазира», что реализация плана «Дорожная карта» невозможна. Хамас отказывается признать Израиль и соглашение, ранее подписанное палестинской стороной. Напомню, что «Дорожная карта» подразумевает решение конфликта путем переговоров, окончательное определение границ и в итоге создание независимого палестинского государства. Для «Радио Свобода» Равшан Гусейнов, Израиль.
«Радио Свобода». Новости.
В Новосибирске в результате пожара в общежитии этой ночью погибли 3 человека, 5 госпитализированы. Как сообщили ТАРТАСС в Сибирском региональном центре МЧС, возгорание произошло на 5-м этаже 9-этажного здания. Из общежития эвакуированы более 400 жильцов. Причины пожара выясняются. В России продолжаются акции протеста против реформы жилищно-коммунального хозяйства. В воскресенье, по данным Интерфакса, в 20 регионах прошли митинги россиян, проживающих в общежитиях. Они выступают в защиту своих прав на бесплатную приватизацию жилья и постоянную прописку. В Москве на Театральной площади собрались несколько сотен жильцов общежитий столицы и Подмосковья. С подробностями Вера Володина.
Митинг организован движением общежитий Москвы и Московской области и Революционной рабочей партии. Участники митинга требуют отмены жилищного кодекса и защищают свое право на жилье, так рассказал представитель Революционной рабочей партии Михаил Дроненко.
Мы сейчас ставим вопрос, государство признало за жильцами общежития тот факт, что они живут по договору социального найма, причем с момента заселения. На самом деле это даже суды признают.
На московский митинг приехала делегация из Санкт-Петербурга. Именно с Питера 28 февраля началась эта всероссийская акция протеста, которая, по предварительным оценкам, в первые дни марта прошла в 20 регионах России. Для Радио Свобода, Вера Володина, Москва.
Радио Свобода. Новости.
Россия потребовала от Украины и Молдавии отменить новый, более жесткий таможенный режим в Приднестровье. В заявлении МИД России указывается, что Москва, как один из гарантов урегулирования приднестровского конфликта, считает, что затронуты и ее интересы. Ранее власти непризнанной Приднестровской республики ввели особое экономическое положение в связи с ужесточением Украины и таможенного режима. Лидер Приднестровья Игорь Смирнов заявил, что Тирасполь рассчитывает на помощь России. С просьбой о помощи к Москве обратились также общественные организации Приднестровья. По их мнению, региону грозит гуманитарная катастрофа. Президент Пакистана Первиз Мушарраф подверг критике своего афганского коллегу Хамида Карзая. В воскресном интервью американской телекомпании CNN Мушарраф заявил, что Карзай не имеет четкого представления о том, что происходит в его собственной стране. Мушарраф подчеркнул, что некоторые афганские представители не раз пытались нанести ущерб репутации Пакистана. Президент не привел деталей. Ранее афганские и пакистанские власти обменялись обвинениями в недостаточных усилиях по ликвидации боевиков, действующих в приграничных районах двух стран. Премия «Оскар» в номинации «Лучший фильм 2005 года» присуждена картине «Столкновение» режиссера Пола Хеггиса. Автор фильма «Горбатая гора» Энг Ли получил награду за лучшую режиссерскую работу. В номинации «Фильм на иностранном языке» победила южноафриканская картина «Цотси». Лучшим исполнителем мужской роли признан Филипп Сеймур Хоффман в фильме «Капоте», женской Риз Уизерспун, сыгравшая в картине «Пройти по черте». Награду за роль второго плана получили Джордж Клуни и Рэйчел Вайс. Напомню основные новости к этому часу. В Вене сегодня проходит заседание МАГАТЭ, посвященное иранской ядерной программе. В Лос-Анджелесе завершается церемония вручения премии «Оскар».
С новостями часа Анна Аракелова.
Ну, теперь коротко о погоде. Один за другим центр России атакуют ненастные циклоны с юга. Толщина снежного покрова в Москве увеличилась на 6 сантиметров и достигла 60. Снег будет, обещают синоптики, идти и сегодня, и завтра. Так что к празднику 8 марта сугробы в столице будут уже толщиной, высотой 70 до 75 сантиметров. Почему весна в этом году началась с непогоды, метеорологи объясняют. Обычно в начале марта очаг холода висит над Арктикой и Гренландией, а нынче он спустился южнее и накрыл морозами Скандинавию, Карелию и среднюю часть России. На юге студеный воздух столкнулся с теплом Среднеземноморья. Из-за контрастов температуры и рождаются сейчас бурные циклоны с метелями и ветрами. В Санкт-Петербурге сегодня слабый снег, днем 5-7 мороза, в Москве днем 2-4 ниже нуля, небольшой снег, ветер переменных направлений 2-5 метров в секунду, давление 742 миллиметра ртутного столба.
Продолжаем программу «Время свободы». Слушайте в следующие 20 с небольшим минут.
Последняя инициатива Москвы на Ближнем и Среднем Востоке. Продление действия закона «Патриот США». А также мы узнаем последние новости 78-й церемонии награждения премии «Оскар».
Ну а вопрос, я напомню, сформулирован следующим образом. Считаете ли вы, что Рамзан Кадыров в состоянии навести порядок в Чечне? И это связано с тем, что на днях Рамзан Кадыров был назначен уже полноправным главой Республики Чеченской Республики.
Пишите нам, мы ждем ваших сообщений.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибывает сегодня с визитом в Вашингтон. Запланированы его переговоры с госсекретарем США Кондолизой Райс. Среди основных тем – последние инициативы Москвы на Ближнем и Среднем Востоке, российско-иранские переговоры о ядерной программе Тегерана и визит делегации палестинской группировки «Хамас» в Москву. В обоих случаях российские инициативы закончились ничем. Палестинские радикалы по-прежнему отказываются признать существование Израиля, а иранское ядерное досье рассматривает сегодня руководство МАГАТЭ. Об итогах российских инициатив наш коллега Кирилл Кобрин побеседовал с главным редактором журнала «Россия в глобальной политике» Федором Лукьяновым.
Судя по всему, и та, и другая инициатива закончилась ничем. Зачем это нужно было российскому руководству?
Мне кажется, что эти инициативы нужно все-таки развести. Они немножко разного калибра и разного механизма. Что касается Ирана, то здесь у России при всей странности хода этих переговоров и неполной ясности относительно целей иранской страны, у России, по крайней мере, есть реальные каналы, механизмы и какие-то инструменты воздействия на Тегеран, или, по крайней мере, попыток прояснить их позицию. В этом смысле эти переговоры, наверное, полезны, если только к ним правильно относиться, так сказать, не возлагая излишних надежд. Вот насколько адекватно в России и, кстати говоря, на Западе оценивают действенность этого канала, у меня понимания нет. Но как бы то ни было, иранская история – это некоторая реальная попытка что-то добиться. Что касается «Хамас», то здесь, как мне кажется, принципиальная разница в том, что у Москвы нет никаких инструментов воздействия на эту организацию. Единственное, чего можно добиться при помощи этой встречи, это, так сказать, дать КАМАЗ возможность продемонстрировать свой флаг и сделать свои заявления, так сказать, на большой международной арене. Я не понимаю, что может сделать Россия для того, чтобы убедить их пойти на какие-то уступки, тем более, что первое же, что сделали представители ХАМАС в Москве, это заявили, что ни о каком признании Израиля речи быть не может. И в данном случае никакого результата, по-моему, заведомо ожидать не стоит. То есть это для ХАМАС это хорошая возможность продемонстрировать, что они не находятся в международной изоляции. Для России это, очевидно, попытка вернуть себе реальную роль на Ближнем Востоке, неформальную, которая у нее всегда была, а именно реальную, утраченную уже минимум 15 лет назад. Но попытка, скорее всего, обреченная на неудачу, просто потому, что на Ближнем Востоке более чем где бы то ни было уважают силу и влияние. Россия таковой в данном регионе не обладает сегодня.
Главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов отвечал на вопросы Кирилла Кобрина.
В Москве 8:12. Утренний выпуск информационной программы «Время свободы» продолжает обзор центральной российской прессы. Рядом с нами в студии находится Наталья Панчина. Доброе утро, Наталья. Наталья, давайте вернемся к главной теме утреннего эфира. Что ждет Чечню после назначения Рамзана Кадыровым председателем правительства Республики Чечни?
Это действительно одна из главных тем, и на страницах печати тоже. Назначение, о неизбежности которого так долго говорили политологи, свершилось. В субботу Рамзан Кадыров возглавил правительство Чечни. Молодой премьер готов работать 24 часа в сутки и обещает требовать того же от своих подчиненных. Вечером в Грозном в честь такого торжественного события состоялось даже народное гулянье. Член научного совета Московского центра Карнеги Алексей Малашенко назвал новым известием продвижение Рамзана Кадырова по карьерной лестнице естественным течением реки. Но это течение, по его мнению, организовал федеральный центр, и этот процесс неоднократно корректировался. Эксперт напомнил декабрьский визит в Грозный Владимира Путина, когда сидевший по левую руку от президента России Рамзан Кадыров был вынужден слушать речи о нарушениях подчиненной ему милиции. В случае с запретом деятельности датского совета по беженцам Кадырову с подачи президентского полпреда Дмитрия Казака вновь указали, что это не его дело. Да и сам Алолханов несколько дней назад подтвердил, что в республике по-прежнему применяются пытки. И это относится не только к федералам, но и к местной милиции. В центре уверены, что Кадыров находится на правильном пути и играет в игру, которая ему предложена в Кремле, сказал новым известиям эксперт. И потом, обратите внимание на длину его бороды. Это не фундаменталистская борода, подчеркнул Малашенко новым известиям. Один шажок до президентства, а это уже статья в независимой газете. Рамзан Кадыров стал первым чеченцем, возглавившим кабинет министров республики. В октябре Кадырову исполнится 30 лет, и согласно Конституции Чечни, он может стать президентом. Конечно, для этого нужно, чтобы подал в отставку действующий президент Чечни Алоалханов, или же чтобы президент России отказал ему в доверии. Возможен ли такой вариант, покажет время, но в конце концов, если бывший глава Госсовета Дагестана Магомед Али Магомедов умудрился передать законодательную власть своему сыну Магомед Саламу, почему же на вершину исполнительной власти в Чечне не может войти сын покойного президента Ахмада Кадырова Рамзан, задается вопросом независимое. Давно подмечено, что Кремль в своей политике урегулирования ситуации в Чечне давно уже сделал ставку на чеченизацию конфликта. Постепенно все большую роль в силовом аспекте стали играть чеченские милицейские и воинские формирования. Независимая газета приводит пример. Практически все крупные операции по ликвидации боевиков проводят батальоны Минобороны России, Запад и Восток, а они укомплектованы чеченцами. Процесс чеченизации завершился избранием нового парламента. Тот факт, что два депутата в прошлом воевали на стороне сепаратистов, подается как свидетельство некой толерантности, возникшей в чеченском обществе. Вот так комментируют газеты Назначение Рамзана Кадырова. Спасибо.
Спасибо, Наталья. Наталья Панчина познакомила нас с одной из главных тем сегодняшних российских газет. В Москве 8:15 на волнах Радио Свобода. Краткая сводка последних известий.
Радио Свобода. Новости.
Александр Милинкевич, единый кандидат от оппозиции в президенты Белоруссии, призвал своих сторонников в случае необходимости защитить свой выбор, выйдя на улицы. Президент Пакистана Первес Мушарраф подверг критике своего афганского коллегу Хамида Карзая. Ранее афганские и пакистанские власти обменялись обвинениями в недостаточных усилиях по ликвидации боевиков, действующих в приграничных районах двух стран. В Лос-Анджелесе подходит к концу 78-я ежегодная церемония вручения наград Американской киноакадемии «Оскар». И более подробно об этих событиях в очередном выпуске новостей на Радио Свобода.
Сегодня в 11:00 в эфире Радио Свобода программа «Смотрим телевизор». Тема «Современная россиянка на телеэкране. Кто она такая?» Гости Анна Качкаева, имиджмейкер, директор агентства «Старая площадь» Светлана Колосова и обозреватель независимой газеты Сергей Варшавчик. В рубрике «Что происходит?» дело алтайского агентства «Банкфакс», в студии главный редактор Валерий Савенков. Смотрим телевизор в прямом эфире Радио Свобода сегодня в 11:00. Время московское.
А пока на наших волнах выпуск спортивной информации. В Лас-Вегасе завершился крупный мужской теннисный турнир. Его победителем стал американец Джеймс Блейк, который в трех партиях 7-5, 2-6, 6-3 обыграл австралийца Лейтона Хьюита, первого номера посева, и выиграл второй уже титул в этом сезоне. Ну а в новом рейтинг-листе по итогам последних 52 недель изменений в первой пятерке не произошло. Роджер Федерер по-прежнему первый, Рафаэль Надаль второй, Энди Роддик третий, далее Навид Налбандян следует, аргентинец, и россиянин Николай Давыденко. Ну а в чемпионской гонке ATP... Также в первой пятерке все по-старому. Федерер, Маркус Багдатис на второй позиции, киприот. Далее следует Томми Хаас из Германии, хорват Иван Любичич. И здесь Николай Давыденко тоже замыкает пятерку лучших. Михаил Южный улучшил свое положение на 28 позиций. Игорь Андреев опустился на 6 строчек, а Дмитрий Турсунов на 10, и теперь он 37-й. Теперь футбольная информация. Новый сезон в России стартовал с первых матчей, как известно, 1/8 финала розыгрыша Кубка страны. Московская «Динамо» уступила крыльям Советов 0-2. Шинник в гостях обыграл Рубин. Сатурн с таким же счетом выиграл у Амкара ЦСКА. ЦСКА нанес разгромное поражение Спартаку из Костромы 5-0. Футбольный клуб «Москва» выиграл у Торпедо 2-1. В английской премьер-лиге Тоттенхэм одержал победу над Блэкберном 3-2 и по-прежнему идет на четвертом месте. Впереди Челси 72 очка, на втором месте Ливерпуль 55, на третьем Манчестер Юнайтед 54, у Тоттенхэма 49, но Манчестер Юнайтед имеет две игры в запасе. В испанском чемпионате Валенсия и Малага сыграли в ничью 0-0. С таким же счетом завершился матч Расинг Мальорка. Реал Сосиедад на своем поле проиграл Сарагосе 1-3, Сельта выиграла у Осасуны 2-0. Хетафе нанес поражение Бетису 1-0. Севилья выиграла у Атлетика из Бильбао 2-1. Барселона лидирует, набрав 61 очко. На 10 очков отстают мадридский Реал и Валенсия. На четвертом месте Осасуна, имеющая в активе 46 очков. В вынесенном матче итальянской серии А Рома на своем поле сыграла в ничью с Интером Миланским 1-1. Лидирует Ювентус, имеющий 73 очка. Милан набрал 63. Интер имеет теперь 59 очков. Замыкает четверку Фиорентина, имеющая 56 очков. В 12:50 по московскому времени на Радио Свобода слушайте программу «Прессинг по будням».
Международная экологическая организация «Друзья Земли» обнародовала полный текст выводов закрытого доклада ВТО в отношении иска США, Канады и Аргентины к Европейскому Союзу о правомерности запретов на ГМО. По мнению независимых экспертов, сторонникам генетически модифицированных продуктов не удалось одержать победу над Европейским Союзом. Тему продолжает Марина Катас.
Доклад объемом в 1000 страниц по делу США, Канада, Аргентина против ЕС по окончании дискуссии ВТО был направлен только официальным лицам стран-участниц разбирательства. Однако экологам удалось получить доступ к документу. Так что же на самом деле решили в ВТО в отношении запретов, введенных в странах ЕС на отдельные виды ГМО и моратория 1998-2003 годов? С этим вопросом я обратилась к руководителю генетической программы Greenpeace Россия Наталье Алиференко.
Во-первых, дело не было выиграно странами-экспортерами трансгенных культур, и ЕС уступила только по одному пункту, то есть было признано виновным в том, что мораторий задержал выдачу разрешений для новых трансгенных сортов генетически модифицированных организмов. Все остальные пункты, которые касались в большей степени национальных принципов выдачи разрешений, которые были связаны с конфликтом между принципами торговли и принципами предосторожности, которым пользуется ЕС, эти вопросы были отклонены Всемирной торговой организацией, и был высказан совет Соединенным Штатам Аргентины и Канады не продолжать отстаивать свои права и, по сути, защитила право ЕС принимать решения по выдаче новых разрешений на национальных уровнях. То, что наблюдалось последние 5 лет в Германии, в Австрии, во Франции, и то, что, в общем-то, смогло сохранить эти страны от широкого внедрения экспансии трансгенных растений в аграрный сектор.
Но возможно ли, что основные страны-производители генетически модифицированных продуктов, это опять же США, Аргентина и Канада, вновь обратятся в ВТО в связи уже с последними событиями на европейском рынке и попытаются все-таки через ВТО лоббировать распространение ГМ-культур в Евросоюзе?
С руководителем генетической программы Greenpeace России Натальей Алиференко беседовала Марина Катас. В Москве 8:22, и у нас вновь на прямой связи находится Рай Валь из Нью-Йорка, который нам сейчас расскажет об итогах, если так можно уже подвести итоги, церемонии награждения премии, 78-й церемонии награждения премии «Оскар». Рая, доброй ночи!
Доброй ночи и удачи!
Взаимно!
Как называется один из номинированных фильмов, к сожалению, ничего не получивший? Я готова.
Итак, итоги, первые итоги.
Наконец, мы дождались сюрприза. Лучший фильм. Все, конечно, предсказывали, что это будет «Горбатая гора», зал, между прочим, опешил, и даже приветствия в каких-то несколько долей секунд не было, потому что победил фильм, на самом деле, «Столкновение». И вот это для меня никогда не понятно. Лучший режиссер, премию за лучшую режиссерскую работу получил Анг Ли, а за лучший фильм «Столкновение». Это фильм, значит, о национальном напряжении среди арабов и людей из Азии, и черных, и белых, и, в общем, всех на свете. Один из самых проблематичных фильмов, хотя они все были весьма проблематичными в этом году, но вот он именно и получил. Что любопытно, что этот фильм, бюджет этого фильма составил всего 6,5 миллионов. То есть он как бы даже, и нельзя его рассматривать вообще как голливудский хит, но принес доход в 55 миллионов, то есть в Америке только. Мы посмотрим, что будет дальше. Огромное, невероятное количество актеров в этом фильме играли, в том числе и Сандра Буллок, и многие другие. И вот он стал главным победителем года, и до сих пор еще никто не может опомниться, потому что вопреки всем предсказаниям. «Мюнхен» – фильм, который, я, во всяком случае, думаю, что он хоть что-то дополучит, к сожалению, не получил ни одной премии. Ну, о чем еще есть смысл сказать, что очень любопытная ситуация была с иностранным в этом году фильмом, потому что все предсказывали победу палестинскому фильму. Это сложный, тяжелый фильм, и особенно он тяжелый для израильтян, и для палестинцев, которые смотрят, конечно, его по-разному, и по-разному его воспринимают. Но, очевидно, и Академии было очень сложно решить. Тут и фильм лучшим зарубежным фильмом стал фильм «Цотси» из Южной Африки. Это, значит, фильм о человеке, который в последнюю минуту перед тем, как украсть ребенка из обеспеченной южноафриканской семьи, черного, кстати, ребенка, он как-то так вот призадумался, и он такой моральный, симпатичный фильм. Но что касается «Горбатой горы», она получила почти все главные премии, на которые была номинирована, кроме, так сказать, премии за лучший фильм. Любопытна еще премия, конечно же, за лучшую музыку к фильму. Тут тоже была номинирована, тут тоже был номинирован фильм «Горбатая гора», и «Мемуары гейши», и «Мюнхен», и «Гордость и предубеждение», кстати, тоже не получившие ни одной, к сожалению, премии. И лучшей музыкой к фильму «Оскар» за это получили Густаво Санто-Олала из Буэнос-Айреса, из Аргентины, композитор, который написал как раз музыку вот к фильму «Горбатая гора». Лучшей песней стала песня «Тяжело быть здесь пимпом», которую на вечере, на «Оскаре», на церемонии исполнила группа из Миссисипи. Их 5 человек, это такая, как бы, не называется, 5 мафиози. Ну вот они стали, что очень редко бывает обычно, потому что здесь не было лидирующего лидера, который пел бы, это была именно группа, и групповая такая песня была, хип-хоповская. Обычно получают премию за лучшую песню, когда есть, так сказать, солист или солистка, и все предсказывали, что это будет фильм, песня из «Столкновения», которая называется «In the Deep», и которая исполняет, и музыку к ней написала, и слова Кэтлин Бёрд Йорк. Но обошла ее, вот, как я уже сказала, песня хип-хоповская «Тяжело здесь быть пимпом». Что еще можно сказать, что совершенно замечательно премию получил за выдающиеся заслуги в кинематографе, и это было замечательно очень сделано, Роберт Олтман. Ему был посвящен довольно большой фрагмент, были показаны отрывки из его фильмов, и он довольно забавно рассказал о том, что у него недавно была операция на сердце, то есть пересадка, собственно говоря, сердца, и ему поставили сердце 30-летней женщины. И он сказал, что вот если исходить из этой калькуляции, то он ему рановато эту пенсию получает за выдающиеся заслуги, надо подождать еще лет 40. Что было очень, так сказать, такая милая была, значит, шутка.
Рая, а многим, наверное, слушателям было бы интересно узнать, Россия была ли как-то представлена эта церемония?
Вы знаете, нет, никак, но Россия не была номинирована. Даже за лучший иностранный фильм он тоже не попала. Там была Германия, была Франция, Палестина, Италия. И Южная Африка, вот которая, как я сказала, и получила «Оскара». Россия никак не была представлена ни в чем и никак. А почему вы спрашиваете, она должна была быть как-то представлена?
Нет, многим слушателям просто, наверное, любопытно узнать. Вот, вообще не фигурирует ни один российский фильм.
Нет, Россия на 78-й церемонии не фигурировала нигде. Ни музыкально, ни операторски, нигде.
Рая, а вот если можно сказать о главных актерских премиях?
Да, вот главные актерские премии, это очень, так сказать, любопытно, но это было, собственно говоря, и предсказуемо. Значит, лучшую премию «Оскара» за лучшую, за в категории «Лучший актер» получил Филипп Сеймор. Филипп Сеймор Хоффман за фильм «Капоте», это о писателе Трумана Капоте, действительно, и фильм хороший, ну и актер гениальный, я уже об этом сегодня говорила, я его неоднократно видела, кстати, на Бродвее, и очень его люблю, это действительно гениальный актер. Фильм за лучшую фильм в категории «Лучшая актриса», как опять-таки предполагалось, получила Риз Уизерспун за фильм «Переступить черту», «Walk the Line». Собственно говоря, от нее этого ожидались, она очень трогательно произнесла свою речь, очень благодарила своего мужа, детей, это очень хорошая семья, одна из немногих сегодня в Голливуде таких вот хороших и крепких семей, и похоже, что она уже не будет играть, что третьей серии «Legally Blonde» не будет, в которой она играла главную роль, похоже, что и судьба ее вот сейчас сильно изменится с приобретением вот этого самого «Оскара» за главную, за исполнение женской роли, лучше первой. Значит, актером второго плана, лучшим актером второго плана был признан Джордж Клуни. Он получил эту премию одним из первых на церемонии. И речь его была такая вся из себя очень, так сказать, политическая. Он сказал, что, конечно, с одной стороны, и политическая, с другой стороны, и шутливая. Он сказал, что он и не рассчитывает на режиссерскую работу, хотя был номинирован за свой фильм «Доброй ночи и удачи». Вспомнил о том, что он был признан самым сексуальным мужчиной в 1977 году, и, как замечательно пошутил вот новый ведущий, сказал о том, что он, что вот это название его фильма «Доброй ночи и удачи» больше подходит вообще, что это напоминает слова, которые он говорит обычно своим дамам, когда с ними прощается.
Спасибо. Спасибо, Рая. Нас немножечко поджимает время. Я думаю, что еще наши слушатели познакомятся с итогами сегодняшней церемонии в течение, я думаю, это будет одна из главных тем сегодняшнего дня. Я благодарю вас, Рая, что на протяжении всех наших трех часов вы нас знакомились с ситуацией, которая происходила на 78-й церемонии награждения премии «Оскар». До встречи и удачи вам. Спасибо.
Спасибо и вам удачи и спокойной ночи.
Всего доброго, всего доброго. В Москве 8:30 в продолжении нашей программы «Краткая сводка новостей».
Радио «Свобода». Новости.
Международное агентство по атомной энергии на сегодняшнем заседании в Вене рассмотрит вопрос об иранской ядерной программе. Главная тема обсуждения – передача ядерного досье Ирана в Совет Безопасности ООН для возможного введения санкций. Президент России Владимир Путин и исполняющий обязанности премьер-министра Израиля Эхуд Ольмерт обсудили в телефонном разговоре ситуацию на Ближнем Востоке и прошедшие в Москве переговоры с делегацией Хамаса. В России продолжаются акции протеста против реформы жилищно-коммунального хозяйства. Вчера в 20 регионах прошли митинги жителей общежития. Они выступают в защиту своих прав на бесплатную приватизацию жилья и постоянную прописку. В Новосибирске минувшей ночью в результате пожара в общежитии погибли 3 человека, еще 5 госпитализированы. Россия потребовала от Украины и Молдавии отменить новый, более жесткий таможенный режим в Приднестровье. Ранее власти непризнанной Приднестровской республики ввели особое экономическое положение в связи с ужесточением 3 марта Украины таможенного режима. Александр Миленкевич, единый кандидат от оппозиции в президенты Беларуси, призвал своих сторонников в случае необходимости защитить свой выбор, выйдя на улицы. Миленкевич заявил, что власти планируют фальсифицировать результаты голосования на президентских выборах 19 марта. Премия «Оскар» в номинации «Лучший фильм 2005 года» присуждена картине «Столкновение» режиссера Пола Хеггиса. Автор фильма «Горбатая гора» Энг Ли получил награду за лучшую режиссерскую работу.
Ну и коротко о погоде в столице. В Москве сегодня днем от 2 до 4 градусов мороза, небольшой снег, ветер переменных направлений 2-5 метров в секунду, давление 742 миллиметра ртутного столба.
Вы слушаете «Радио Свобода». У микрофона в московской студии Дмитрий Морозов.
И Надежда Перцева.
Далее в программе.
Антимигрантские настроения в США, повышение уровня Мирового океана, об этом вы узнаете в новостях науки.
Как вы считаете, сможет ли Рамзан Кадыров в состоянии навести порядок в Чечне? Вопрос аудитории «Радио Свобода».
И сегодня в час дня в программе «Правосудие» обсуждаем проект закона о противодействии терроризму. В московской студии адвокат, член независимого экспертно-правового совета Сергей Насонов и депутат Государственной Думы Алексей Митрофанов, ведущий Марьяна Тарачешникова. «Правосудие» в прямом эфире «Радио Свобода» сегодня в час дня. Время московское.
Ну а наш вопрос вызван тем, что Народное собрание Чеченской Республики в минувшую субботу единогласно одобрило кандидатуру Рамзана Кадырова на пост председателя правительства республики. С подробностями Олег Кусов.
Народное собрание Чеченской Республики в минувшую субботу единогласно проголосовало за назначение главы правительства Рамзана Кадырова. В тот же день президент республики Алу Алханов подписал соответствующее решение Народного собрания указ. После назначения Рамзан Кадыров отметил заслуги своего предшественника.
Первым поздравил мой самый близкий друг, меня Сергей Борисович Абрамов. Мы его давно поздравляем друг друга. И он сегодня, первый звонок, когда я вышел, он мне позвонился и поздравил. Потому что он самый мой близкий друг, товарищ. Сергей Борисович очень много сделал для меня и для целой команды, для республики. Это не секрет.
Рамзана Кадырова уже сегодня многие наблюдатели считают фактическим руководителем Чечни. Есть и такой прогноз. В лице Кадырова федеральный центр вольно или невольно готовит для региона нового Джохара Дудаева. Чеченский политолог Зайди Челтаев не согласен с этим утверждением.
В ближайшее время такая опасность не грозит. Вряд ли Кадыров-младший будет сейчас создавать себе проблемы в отношениях с Москвой, потому что это самый надежный источник его власти, федеральный центр. Дудаев был человек другого масштаба, бывший советский генерал, командир дивизии стратегического значения. Все-таки масштаб и прошлый опыт, статус советской иерархии у Дудаева был совершенно другой. Кадыров вчерашний полевой командир, вчерашний школьник, боксер. Но, правда, очень быстро он стал и академиком, насколько мы знаем, руководителем регионального отделения партии власти. Ну, такая у нас власть. Более того, интервью Кадырова последнее, в том числе московским новостям, он прямо заявил, что в случае оранжевых проблем в других регионах России он как патриот России будет решать вопросы с точки зрения укрепления, я так понимаю, вертикали федеральной власти и в других регионах России. На самом деле, возможно, кто-то рассчитывает на него и в этом качестве. Вот здесь есть определенная проблема и опасность.
Так считает чеченский политолог Зайнди Чолтаев. Олег Кусов, Радио Свобода, Москва.
Довольно бурную реакцию наших слушателей вызвало это событие. Я имею в виду назначение господина Кадырова на пост председателя правительства Чеченской Республики. Рамзану Кадырову посвятил свои стихи еще Пушкин. «Не хочу быть вольной царицей, хочу быть владычицей морской, чтобы рыбка золотая была у меня на посылках». С выходом на всероссийскую арену Кадырова ускорится движение к феодализму, а сословные преимущества на дорогах уже закреплены в правилах дорожного движения, считает Дмитрий. В патогенно-геополитической зоне никто не может установить порядок, в том числе и Рамзан Кадыров. Это мнение Георгия из Санкт-Петербурга. Ирина считает, что, возможно, и сможет, смотря что считать Чечне порядком и какими методами это достигнет. Человек с четырьмя классами образования, жестокий и мстительный, окруживший себя полчищами недавних боевиков. Довольно критический характер носит ответы слушателей. Порядок может быть только в гражданском обществе и на основах демократии. Граждане – это политически грамотные и активные члены общества, а демократия – механизм существования граждан на основе закона. Ни того, ни другого нет в России. Это мнение Николая Ломова. А Константин задается вопросом, а разделение власти способствует консолидации власти?
На вопрос, считаете ли вы, что Рамзан Кадыров в состоянии навести порядок в Чечне, отвечали и жители Улан-Удэ. С ними беседовал Александр Мальцев.
Я думаю, он сможет навести порядок в Чечне. Экономически, скорее всего, нет. Скорее всего, он просто наведет дисциплину и порядок при условии помощи федерального центра. Человек пользуется поддержкой Путина, хотя бы только это значит многое, да? Хоть и молодой, но авторитетный, имеет своих сторонников. То есть его клан на сегодня в Чечне, я считаю, он самый могущественный.
Ой, даже не знаю. Уже столько времени все это длится. Не верится даже.
Как бы не получился второй Дудаев. Своя армия, свои деревни. Сам будет крышей для многих.
То кто больше, кроме него? Хоть и малограмотный, но, по-моему, он деловой мужик. Не думаю, что он цивилизованный. А у нас в стране что-то делается цивилизованными методами. Что в Бурятии у нас, что в Чечне, ничто никогда цивилизованно не делалось. Ну, пусть, лишь бы порядок там у него был.
Я уверена, что он наведет порядок в Чечне. Мне его нравится, его политика. Вообще-то он все делает жестко так-то. Даже так, что женщинам не носить мини-юбки.
Ну, может быть, он порядок и наведет, но мне такой порядок так не нравится.
Наверное, если обладает такой армией большой. Своя армия, однако, да? Наши дети опять воевать пойдут, может быть. Там что-то дальше будет.
У него была до этого возможность навести, поэтому сомневаюсь.
Порядок в Чечне может навести не Рамзан Кадыров, а только лишь Москва. Нужно заменить все правительство в Москве вместе с Путиным.
Я считаю, что он может навести порядок, как никто другой. Скорее всего, этот порядок будет полукриминальный, но я просто думаю, другими путями в Чечне порядок не наведешь, по крайней мере, на данном этапе.
Считаю, что нет. Но я его не считаю серьезным, во-первых, политиком. Потом, мне кажется, у него и образования такого нету. И не опыт, только одни амбиции больше.
Сама клановая система едва ли позволит ему навести законным путем. Только насилие.
Да. Также жители Улан-Удэ отвечают на вопрос. Считаете ли вы, что Рамзан Кадыров способен навести порядок в Чечне?
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Московское время 8 часов 38 минут. Далее в нашей программе «Новости науки».
Немецкие биологи сделали неожиданное открытие. Они обнаружили у мышей второй экземпляр вилочковой железы. Вилочковая железа участвует в производстве Т-лимфоцитов, клеток иммунной системы. У мышей она расположена в груди над сердцем. При исследованиях иммунитета вилочковую железу могут удалять, чтобы определить вклад других иммунных механизмов, связанных с кожей и кишечником. Но ученые не догадывались, что в шее у лабораторных мышей прячется вторая вилочковая железа немного меньшего размера, искажающая результаты исследований. Ранее у некоторых млекопитающих, в том числе даже у людей, случалось находить вторую вилочковую железу. Однако для мышей наличие двух желез является нормой. Биологи постоянно используют мышей для исследований, и открытие нового органа стало для ученых полной неожиданностью. Британские микробиологи из университета города Бат обнаружили, что бактерии лекарственно устойчивого золотистого стафилококка могут переноситься и размножаться внутри амеб, повсеместно распространенных безвредных одноклеточных организмов. Золотистый стафилококк – одна из наиболее распространенных и опасных внутрибольничных инфекций. Он быстро приспосабливается к новым видам антибиотиков, а пути распространения инфекции до сих пор не вполне ясны. Как показало новое исследование, за 24 часа стафилококк успевает заразить половину популяции амеб и начать размножаться в них. Выходящие из амеб бактерии оказываются более заразными и устойчивыми к лекарствам. Группа американских генетиков почти в полтора раза увеличила количество известных науке микро-РНК. Очень короткие молекулы РНК несут фрагменты генетического кода длиной всего около 20 нуклеотидов. Они не кодируют каких-либо белков, но выполняют важные регуляторные функции. Например, они могут избирательно блокировать работу отдельных генов. Микро-РНК были открыты чуть более 10 лет назад. До сих пор в каталоге было занесено около 250 микро-РНК. Теперь, благодаря новой аналитической технике, исследователям удалось выявить сразу 133 неизвестные ранее молекулы. Последние несколько лет Антарктида ежегодно теряет от 70 до 230 кубических километров льда, что приводит к повышению уровня мирового океана на величину от четверти до 0,9 миллиметра в год. Эти результаты были получены по данным гравиметрического спутника GRACE, который оценивает изменения гравитационного поля, вызванные уменьшением массы ледников. Значительный разброс результатов связан с учетом влияния глубинных геологических процессов.
Новости науки представил Александр Сергеев.
В Москве 8 часов 42 минуты, и утреннюю программу продолжает обзор центральной российской прессы. Рядом с нами в студии находится Наталья Панчина. Доброе утро,
Здравствуйте.
Наталья. Наталья, наиболее интересные публикации сегодняшних российских газет?
Начну с армейской темы. На Дальнем Востоке нашли еще один рассадник неуставных отношений, сообщает Время новостей в статье под названием «Платная школа прапорщиков». После обвинений в сокрытии информации о случаях дедовщины в военном городке под Хабаровском, где обеих ног лишился рядовой Каблов, начальник управления кадров Дальневосточного округа генерал-майор Анатолий Размахнин в стенах той самой школы прапорщиков обратился с заявлением к СМИ. По его мнению, ситуация в военном учебном заведении тяжелая, но отнюдь не критическая. Ни о каком вале преступности, по мнению генерала, говорить не приходится. Он отметил, что был отмечен факт обоюдной драки среди курсантов, в результате которой один из них умер от рефлекторной остановки сердца, до действия одного из капитанов, который проходит сразу по 5 уголовным эпизодам. «Будем работать, будем устранять», подытожил главный военный кадровик Дальнего Востока. Экономическую составляющую в проблему армии вносят ведомости. Законопроект об отмене отсрочек и снижении срока службы до года не сулит экономике высвобождения трудовых ресурсов, уверено издание. Количество призывников почти не изменится, а вот оборонная промышленность не сможет привлекать молодых рабочих на заводы, обещая им отсутствие претензий от военкоматов. Отмена отсрочек выбит из экономики большую часть активных молодых людей, которые, вернувшись из армии, утратят часть знаний и будут вынуждены начинать свою карьеру заново, соглашается Владимир Гимпельсон, директор Центра трудовых исследований. Для страны это потеря инвестиций в образование. Читайте сегодняшние ведомости. К другим темам. Уже в апреле всем российским туристам, отправляющимся на отдых в Турцию, наряду с полисом медицинского страхования предложат пока в добровольном порядке оплатить юридическую страховку. Об этом пишет независимая газета. Деньги пойдут на оплату адвокатских услуг в случае возможных конфликтов с принимающей стороной. А уже в 2007 году выбора платить или не платить, подчеркивает издание, у туристов не останется. Сторонники нововведения планируют изменить закон о туристической деятельности, сделав адвокатский сбор обязательным. Цена вопроса – десятки миллиардов долларов в год. По самым скромным подсчетам, только в этом году и только туристы, посетившие Турцию, заплатят примерно 5,5 миллионов долларов. Об этом сегодня пишет независимая газета. О патриотизме пишет «Известия». Российский флаг не является общенациональным достоянием. по закону о государственном флаге Российской Федерации с помощью российского триколора выразить любовь к родине не может ни один гражданин России. Использовать флаг могут только представители государственных органов власти. К такому выводу пришли депутаты одного из регионов России, Белгородской области. Они уже обратились к президенту России Владимиру Путину и коллегам из Государственной Думы с просьбой устранить парадокс, когда государство прилагает максимум усилий для повышения национального самосознания с одной стороны и запрещает его демонстрировать с другой. На этот шаг депутаты пошли после того, как прокуратура Белгорода наказала 25 жителей города за использование российского флага.
Спасибо, Наталья. Наталья Панчина на протяжении всей нашей утренней программы знакомила нас с главными и наиболее интересными публикациями сегодняшних российских газет. В Москве 8 часов 45 минут продолжает программу «Краткая сводка новостей».
Радио «Свобода». Новости.
В России продолжаются акции протеста против реформы жилищно-коммунального хозяйства. Вчера в 20 регионах прошли митинги жителей общежитий. Александр Меленкевич, единый кандидат от оппозиции президента Беларуси, призвал своих сторонников в случае необходимости защитить свой выбор, выйдя на улицы. Международное агентство по атомной энергии на сегодняшнем заседании в Вене рассмотрит вопрос об иранской ядерной программе. Эти и другие темы в очередном выпуске новостей «Радио Свобода» в начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svoboda.org. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Следующие несколько минут утреннего эфира будут посвящены экономической информации.
Министр экономического развития и торговли Герман Греф заявил об опасности перегрева российского рынка акций. В 2005 году его объем увеличился на 80%, а с начала нынешнего еще на 30%. Министерство опасается формирования на фондовом рынке так называемого «пузыря» спекулятивного роста капитализации российских компаний, который впоследствии может смениться резким спадом.
Московский арбитражный суд признал банкротом автомобильный завод «Москвич», более 60% акций которого принадлежат государству. Задолженность предприятия превышает 800 миллионов долларов, что, по словам внешнего управляющего, делает невозможным возобновление здесь выпуска автомобилей и комплектующих.
Британская компания Diageo, крупнейший в мире производитель алкоголя и владелец международной торговой марки «Смирнов», подписала соглашение с российской «Альфа-групп» о создании совместного предприятия по продаже алкогольных напитков в России. «Альфа-групп», в свою очередь, владеет правами на торговую марку «Смирнов». Доля Diageo составит 75%, российского партнера 25%.
Европейский центральный банк вновь повысил базовую процентную ставку с 2,25% до 2,5%. Повышение ставок делает более привлекательными инвестиции в активы той или иной страны, что стимулирует спрос на ее валюту. Одновременно становятся более дорогими банковские кредиты, что приводит к замедлению темпов инфляции и экономического роста.
В Соединенных Штатах введена в обращение новая 10-долларовая купюра с измененным цветовым фоном. В 2003 году в США были выпущены новые 20-долларовые, а в 2004 году 50-долларовые купюры. При этом все банкноты старого образца по-прежнему остаются законным платежным средством.
Европейский Союз учредил специальный фонд для содействия потерявшим работу вследствие переноса их компаниями производства из Европы в другие регионы мира. Объем фонда составит 500 миллионов евро в год и рассчитан на оказание помощи 50 тысячам человек, по 10 тысяч евро на каждого. Меры поддержки могут включать как прямые дотации или оплату переквалификации, так и содействие в поиске новой работы.
На волнах Радио Свобода вы слушали экономический обзор. Я напомню нашим слушателям, что официальный курс российского рубля, установленный Центральным банком на сегодня, составляет 27 рублей 93 копейки за доллар США и 33 рубля 58 копеек за евро. Евро на мировых валютных рынках к этому часу стоит доллар и 21 цент.
В российской столице 8 часов 49 минут. Вы слушаете программу «Время свободы». Сегодня 6 марта.
В этот день в эфире «Свободы».
1. Поэт и переводчик Томас Венслова представлял на Западе литовскую хельсинскую группу. Первое интервью после выезда из СССР. Париж, 6 марта 1977 года.
9 мая 1975 года я обратился с открытым письмом в ЦК Литовской компартии с просьбой разрешить мне выезд на Запад. Надо сказать, что я, так сказать, не принадлежал к числу людей, по-настоящему неблагополучных в Советском Союзе. У меня была работа, были переводы, и изредка печатались и мои стихи. Причины же, побудившие меня к тому, я изложил в письме, которое, как потом оказалось, как я потом узнал, на Западе получило определенный резонанс. Оно было переведено на ряд языков. Об этом, находясь в Литве и вообще до приезда в Париж, я не знал решительно ничего. В письме было сказано следующее. Я далек от коммунистической идеологии, что ее безоговорочное господство принесло нашей стране, то есть Советскому Союзу, а также и Литве, неисчислимые бедствия, что информационные барьеры, а также репрессии, которые применяются к инакомыслящим, толкают общество к стагнации, страну к отсталости, что это гибель для культуры, а с течением времени может стать опасным даже для государства, которые пытаются укреплять подобными методами, что изменить здесь я ничего не могу и не мог бы даже в том случае, если бы у меня было столько власти, сколько ее имеется у литовского ЦК. Но все же я могу и, пожалуй, обязан выразить к этому свое отношение. И это уже кое-что. Однако, так как постоянные клятвы в верности марксистской идеологии требуется от каждого советского гуманитария, и не только гуманитария, но, а для меня это, так сказать, никак невозможно, то поэтому для меня с каждым годом все же сокращаются возможности полноценной культурной работы. Я принял решение выехать на Запад. Прошу мне это разрешить в соответствии с Декларацией прав человека и с действующим законодательством. Вот такое письмо было отправлено мною в Центральный комитет Литовской компартии. После отправления письма я получил вызов в университет Беркли на работу. Для того, чтобы воспользоваться этим вызовом, я около полутора лет вел такую довольно сложную борьбу. В процессе этой деятельности несколько нас, так сказать, единомышленников, живущих в Литве, основали литовскую Helsinki Group. Стою членом группы и буду пытаться представлять ее интересы на Западе.
Литовский поэт и переводчик Томас Венслова. Первое интервью на Западе. Радио «Свобода». 6 марта 1977 года.
Рубрику «В этот день в эфире «Свободы» ведет Ольга Поленова.
И завершает этот час утреннего эфира передача наших коллег из Нью-Йорка и Вашингтона.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке». Нелегальные иммигранты – все менее желанные гости в глазах американцев. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. «Отдай мне твоих измученных, твоих бедных, я освещу им путь к золотой двери». Эти строки вычеканены на пьедестале статуи свободы. Если верить последним опросам общественного мнения, большинство американцев скептично относится к этому тезису, который сегодня ассоциируется с миллионами нелегалов, пересекающими американо-мексиканскую границу в поисках лучшей жизни. 84% опрошенных заявили, что незаконно находящиеся в стране иммигранты не должны иметь доступа к социальным льготам и услугам, предоставляемым американцам. Что могло быть причиной неожиданного всплеска антииммигрантских настроений? Слово Владимиру Морозову.
В городке Хэмптон, штат Нью-Йорк, нелегалы из Мексики появились 30 лет назад. Их носили на руках. За какие-то центы они делали любую работу. Города-побратимы Такспан и Хэмптон связал стабильный поток нелегалов. Садовники, уборщицы, няньки до сих пор говорят в Хэмптоне по-испански. Но сегодня их стало слишком много. Купленные ими частные дома превратились в общежития. Цена этой и соседней недвижимости пошла вниз. У шоферов-нелегалов нет водительских прав, они не платят налогов, но лечатся в тех же больницах, а их дети учатся в тех же школах, которые существуют за счет налогов с законопослушных граждан. Ой, плата за обучение – это очень дорого. 30 тысяч долларов за два года. Говорит студентка одного из колледжей Калифорнии. Там же учится и другая девушка, которая за тот же курс платит не 30, а 80 тысяч. Первая – нелегальная мигрантка, вторая – гражданка США. Но с первой берут меньше, потому что она живет в Калифорнии, а вторая приехала из соседнего штата. Калифорнийские законы дают скидку не только живущим в штате гражданам США, но и нелегалам, которые пытаются узаконить свое пребывание в стране. А что будет, если лишить их такой поблажки, как этого требуют некоторые суровые граждане? Что тогда будет? Человек не поступит в колледж, пойдет на низкооплачиваемую работу, заведет детей и будет получать пособие для малоимущих? Понятно, что деньги на это пособие возьмут из кармана у все того же налогоплательщика. Это поощряет нелегальную миграцию, говорят консерваторы. Но, возражают либералы, нелегалы тоже люди, и они хотят жить лучше. Иногда этот спор имеет оригинальное продолжение. Американская художница Джуди Вертайн сделала специальные кроссовки для нелегалов и поехала в Мексику, где бесплатно раздавала свою продукцию. В обувь вмонтированы компас и карта пограничной местности. Но вернемся в спасаемый богом городок Хэмптон. Тут постоянно живут не менее 500 нелегалов. Летом, когда население Хэмптона в несколько раз увеличивается за счет дачников из Нью-Йорка, умножается и число сезонных нелегалов. Понятно, что полиция об этом знает, но кто станет проверять документы у нелегалов? Те могут обидеться и уехать. Кто будет квартиру убирать? Благополучные американцы переживают за несчастных мексиканцев, которые получают всего 8-10 долларов в час. Между тем, сами пришельцы вовсе не считают себя бедными. Они посылают оставшимся дома родственникам 20 миллиардов долларов в год. Больше этого Мексике дает только нефтяная промышленность.
Рассказывал Владимир Морозов. Антииммигрантские чувства явно подпитываются ощущением того, что нелегалы обременяют систему социальной помощи, особенно медицину, а стоимость медицинского обслуживания заметно растет с каждым годом. Насколько обосновано это ощущение? Ведь считается, что без страховки или без денег лучше не болеть. Я задал этот вопрос профессору медицины Даниилу Голубеву.
Согласно федеральным законам, действующим в течение многих лет, любой человек имеет полное право получить необходимую медицинскую помощь в полном объеме, независимо от своего иммигрантского статуса.
Иными словами, если человек заболел, пусть он нелегал, без счета в банке и без страховки, ему обязаны помочь.
Да, строго говоря, это так, особенно в ситуации, которая является необходимой для спасения его жизни. По сути дела, в таких ситуациях, emergency ситуациях, срочной помощи, она оказывается в полном объеме без каких-либо ограничений.
Профессор, с одной стороны, закон обязывает лечебные учреждения лечить больных, не спрашивая об их гражданстве и статусе. С другой стороны, несколько больниц в малонаселенных районах страны закрылись, ссылаясь на непосильность бремени обслуживания безденежных иммигрантов. Вы, как профессионал, на чьей стороне в дебатах о том, что должно быть позволено и не позволено нелегалам?
Я на стороне тех организаций, которые организуют клиники и лаборатории бесплатные для такого рода людей. Они находят средства для оплаты их лечения в госпиталях, и они стоят на стороне их юридических прав, требуя от соответствующих учреждений оказания помощи. И, в общем, деятельность таких организаций, конечно, разрешает вопрос в значительной степени.
Говорил профессор Даниил Голубев, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Рики Мартин, давно потерявшийся из вида на американской поп-сцене, пытается найти дорогу обратно и подозревает, что она лежит через внимание его родной испаноязычной аудитории. Он выпустил испанскую версию своей знаменитой песни «Шибянкс» и со своим латинским репертуаром совершил успешное турне по Соединенным Штатам. Однако пока его появление перед большой американской аудиторией было на закрытии Туринской Олимпиады.
Рики Рики Мартин в рамках рубрики «Сегодня в Америке» завершает очередной час утреннего выпуска программы «Время свободы». Для вас работали продюсер Александр Орлов-Сокольский и ведущий Дмитрий Морозов.
И Надежда Перцева. Утренний эфир «Радио Свобода» продолжится из нашей студии в Санкт-Петербурге. Тема петербургского часа – издание третьего малоизвестного перевода Фауста Гёте. Гости наши коллеги ожидают Иванова Есиповича, внука-переводчика, и Виктора Костюковского, главного редактора издательства «Имена». Ну и на этом мы с вами прощаемся. До свидания. Хорошего вам дня.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 9850, 15250 и 17730. Слушайте Радио Свобода.